С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Не менее 10 человек убиты в результате вооруженного инцидента в Средиземном море у берегов сектора Газа. А в России проходят акции в защиту 31-й статьи Конституции. В Ростове-на-Дону открывается саммит «Россия-ЕС». Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Не менее 10 человек были убиты в результате вооруженного инцидента в Средиземном море, когда власти Израиля с помощью подразделений морской пехоты пытались предотвратить прорыв морской блокады сектора Газа караваном судов, на борту которых находились пропалестинские настроенные активисты из разных стран. У нас на линии прямого эфира находится корреспондент Радио Свобода Израиля в Израиле Наталья Каневская. Здравствуйте, Наталья. Расскажите, пожалуйста, о последних новостях вокруг этого инцидента.
Вернемся к сегодняшнему утру. Рано утром, около 4:00 утра, 6 кораблей, принимающих участие в так называемой гуманитарной флотилии под лозунгом «Освободить Газу», прибыли в территориальные воды Израиля, направляясь к берегу Газы. Израильская береговая охрана предупредила экипажи судов о том, что вход в гавань Газы воспрещен, и предложила судам проследовать в порт города Ашдод. Вот как звучало это предупреждение и каков на него был ответ экипажа главного судна флотилии «Мави Мармара».
«Мави Мармара, вы приближаетесь к запретной зоне, находящейся под морской блокадой. На территорию Газы, береговой зоны и порта Газы вход воспрещен. Правительство Израиля поощряет поставки гуманитарных грузов гражданскому населению Газы. Поэтому мы просим вас изменить курс и следовать в порт Ашдода. Гуманитарный груз будет доставлен в Газу наземным путем через существующие КПП под вашим надзором. Затем вы сможете беспрепятственно возвратиться на свои суда и отбыть из Израиля». On which you arrived.
После того, как повторные предупреждения израильской береговой охраны не дали результата, силы морского спецназа израильской армии начали операцию по взятию контроля над судами. На главном из них, «Мави Мармара», находилось порядка 600 человек, и там израильским силам безопасности было оказано беспрецедентное сопротивление. По словам очевидцев, похоже, это было на настоящий линч с использованием холодного и огнестрельного оружия. Вот как на специальной пресс-конференции прокомментировал ситуацию начальник генштаба израильской армии генерал-лейтенант Габи Ашкенази.
То, что произошло на борту корабля «Мармара», принадлежащего радикальной организации IHH, было не похоже на происходившее на борту 5 других судов. То, что я видел там этой ночью, было совсем не похоже на гуманитарную акцию. Речь идет о радикальном насилии с первого момента вхождения на корабль наших военных. Все это было явно заранее подготовлено. В ход было пущено холодное оружие, железные прутья, топоры, ножи, а затем и огнестрельное оружие, возможно, силой, отобранной у солдат. Из того, что я видел, и из того, что доложили мне военнослужащие, не оставалось сомнения в необходимости применения оружия ради спасения жизни в сложившихся обстоятельствах.
Глава правительства Израиля Бениамин Нетаньяу, находящийся сейчас с визитом в Канаде и планировавший завтра встретиться с президентом США Бараком Обамой в Вашингтоне, прервал свой визит и в ближайшее время вернется в Израиль. В целом представители израильского политического руководства выразили скорбь по поводу человеческих жертв и пострадавших. По различным данным, на борту корабля «Мави Мармара» были убиты 10 человек, около 30 получили ранения и были доставлены в больницы Израиля. 5 военнослужащих израильской армии получили тяжелые колотые и огнестрельные ранения. Ответственность за происходящее лежит исключительно на организаторах этой акции, говорят представители израильского руководства, а именно на турецкой правозащитной организации IHH. На пресс-конференции по этому вопросу министр обороны Израиля Эуд Барак сказал следующее.
В секторе Газа нет голода и нет гуманитарного кризиса. Этот район контролируется Хамасом, террористической организацией, которая постоянно наращивает свой оружейный потенциал ракетами и снарядами для ударов по Израилю, и такие удары в прошлом наносились. Эта организация держит в плену израильского солдата, вопреки всем международным конвенциям. За Израилем остается право проверять любой груз, возимый в Газу. Действия данной флотилии — это политическая и информационная провокация антиизраильски настроенных элементов, организации, которая стояла за событиями, произошедшими на одном из кораблей. Это радикальная организация, поддерживающая террористические группировки под видом гуманитарной деятельности. Израиль продолжит уверенно действовать с тем, чтобы обеспечить свой суверенитет и безопасность и защитить своих граждан в любом месте, в любое время, любыми доступными способами. Ответственность за ситуацию в Газе всецело лежит на плечах террористического режима Хамас. Освобождение Гилада Шалита и остановка террористической деятельности – вот необходимые условия для изменения нынешней реальности. Израиль желает мира и протягивает руку мира каждому, кто готов ее принять.
В настоящий момент, Валентин, в МИДе Израиля рассматривается возможность отозвать посла из Анкары. Таковы события к этому моменту.
Большое спасибо. Напомню, что на линии прямого эфира был корреспондент Радио Свобода в Израиле Наталья Каневская. События в Средиземном море вызвали резкую реакцию Турции, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Министерство иностранных дел Турции осудило действия израильских военных в отношении турецкого судна в составе так называемой международной флотилии «Свободы», направлявшейся в сектор Газа. Чтобы вручить ноту протеста, израильского посла вызвали в Министерство иностранных дел Турции. Представитель этого ведомства сообщил: «Эта бесчеловечная акция израильтян является вопиющим нарушением основ международного права. Такие действия могут иметь непоправимые последствия для отношений двух стран». У израильского консульства в Стамбуле сегодня собралась большая толпа. Собравшиеся призывали к мщению, кидали камни в здание консульства, угрожали властям акциями неповиновения. Для охраны консульства власти вынуждены привлечь дополнительные наряды полиции. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Напомню, что Турция, чьи граждане пострадали при столкновении в Средиземном море, заявила, что отзывает посла из Израиля. И добавлю еще о международной реакции на случившееся. Многие мировые лидеры выразили возмущение действиями Израиля. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что шокирован случившимся. Президент Франции Николя Саркози обвинил Израиль в избыточном применении силы. Европейский Союз потребовал тщательного расследования инцидента. Мы вернемся к этой теме в течение дня, и вы услышите мнение экспертов по этому вопросу. В течение же этого часа мы поговорим также о проходящих по всей России акциях оппозиции в защиту 31 статьи Конституции, о муниципальных выборах в Грузии, где, по последним данным, побеждает правящая партия «Единое национальное движение», однако поступают сообщения о серьезных нарушениях во время голосования и подсчета голосов. Обо всем об этом до конца часа. А сейчас в Москве 16 часов и 15 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны Израиля Эхуд Барак обвинил в политической провокации организаторов акции у берегов сектора Газа, в ходе которой погибли не менее 10 человек. Суда с гуманитарными грузами и несколькими сотнями пропалестинских активистов направлялись к берегам Газа. Израильские военные, вступившие на борт одного из судов, открыли огонь, как утверждает командование, в целях самообороны. В ряде российских городов проходят митинги оппозиции и правозащитников в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. В Ингушетии на рынке станицы Орджоникидзевская произошел взрыв. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, ранены два милиционера. Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали ряд нарушений на состоявшихся в воскресенье в Грузии выборах в местные органы власти. В Ростове-на-Дону сегодня открывается двухдневный саммит России и Европейского Союза. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы: почему Дмитрий Медведев не обещает Единой России вечного счастья, а Владимир Путин с оговорками признал пользу протеста для власти, как связаны протест и модернизация. В студии будет руководитель Центра социальной политики, член правления ИНСОР, доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Программа «Время гостей» вы услышите в эфире нашей радиостанции в 19 часов по московскому времени сразу после выпуска новостей. По всей России сегодня проходит акция оппозиции в защиту 31-й статьи Конституции, которая дает гражданам право свободно собираться для выражения своего мнения. Власти по сложившейся традиции такие митинги согласовывать отказываются, при этом позволяя проводить мероприятия прокремлевским молодежным движением. Накануне, 29 мая, известный рок-музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, задал вопрос относительно марша несогласных и акции оппозиции лично премьер-министру Владимиру Путину во время встречи премьера с участниками благотворительного вечера «Маленький принц» в Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В защиту 31-й статьи Конституции оппозиционеры намерены выйти к памятнику Маяковского к 6 вечера. Акция не санкционирована, что не смущает несогласных. Не удивляет их и тот факт, что на триумфальной параллели проходит разрешенная столичными чиновниками акция прокремлевской молодежи. Подобные решения власти комментирует сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин.
При Путине вообще сложилась следующая практика. Прокремлевским молодежным и прочим организациям можно все: перекрывать в будний день Ленинский проспект, проводить любые акции в любое время, в любом месте, а оппозиции запрещают даже те небольшие акции, которые мы пытаемся проводить, вплоть до одиночных пикетов. Это происходит потому, что власть прекрасно понимает: разрешат сегодня оппозиционный митинг на 1000 человек, завтра на этой же площади соберется уже 10 тысяч, а через месяц 500 000. И тогда власть уже будет не в состоянии игнорировать требования оппозиции, поэтому и предпочитают подавлять протест зародыша самыми жесткими силовыми методами.
Добавляет председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Опять нам отказали в согласовании, опять мы придем на Триумфальную площадь в 6 часов вечера не проводить митинг, поскольку не будет звука усиливающей аппаратуры, не будет ни лозунгов, ни плакатов, не будет скандирования, раз не согласовали. Хотя это нарушение наших прав, мы все-таки не пойдем на такое нарушение, но мы придем на площадь со значками статья 31 Конституции Российской Федерации. Ни в одном законе не написано, что гражданин с таким значком не имеет права прийти на любую площадь в любое время.
В акции по сложившейся традиции вместе с правозащитниками принимают участие оппозиционные движения и организации, участники коалиции «Другая Россия», активисты Левого фронта, движение «Солидарность», партии «Яблоко». 29 мая в Михайловском театре в Санкт-Петербурге на встрече Владимира Путина с участниками благотворительного литературно-музыкального вечера «Маленький принц», который организовал фонд «Подари жизнь», лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук задал премьеру вопрос относительно марша несогласных. Ответ главы правительства музыкант прокомментировал в интервью «Радио Свобода».
Чтобы марши не мешали, как он сказал, дачникам или там больным попасть к врачам. Но я просто не успел ответить, что когда приезжает какой-либо чиновник, то перекрывается весь город и вообще все стоит. И об этом... Ну, что тут, конечно, да, ответ такой был. Немножко, да. Ну, не странно, такой скорый. Свобода необходима. Без свободной личности в стране ничего не будет. Просто... Она закатится в полную яму и пропасть. Вот о чем был главный разговор. Когда я сказал ему: а вы в курсе, понимаете, что протестные настроения в обществе растут? И смотрел ему в глаза. И он так очень тяжело вздохнул, прошептал «да». Вот это была неиграда. Министр знает, это уже, наверное, неплохо. Но с другой стороны, что наша власть будет делать, это вот, ну, что ты скажешь.
Сегодня митинги в защиту 31-й статьи Конституции проходят в Санкт-Петербурге, Саратове, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Петрозаводске, Астрахани, Красноярске, Мурманске. Акция оппозиции юбилейная, 10-я по счету. Возможно, иронизируют ее участники. Нас сегодня в связи с этим задерживать не будут. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовила Ирина Лагунина. Она рядом со мной в студии. Ирина, здравствуйте.
Кандидат.
Обычно западная пресса, подразумевается, что это географически находится в как по меньшей мере за пределами России, но сегодня мы начнем обзор с публикации в газете Moscow Times, то есть географически в России, но это будем считать форпост западной прессы в России.
Ну, поскольку публикация, речь идет именно о письме, которое подписали видные мировые политики, то это действительно, в общем, часть западной прессы скорее. А именно, я дам несколько имен: Вацлав Гавел, бывший президент Чехии, архиепископ Кейптауна и лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту, Ричард фон Вайтзекер, бывший президент ФРГ, и многие другие. Впрочем, полный список имен, как и это обращение, можно найти на нашем сайте www.svobodanews.ru. А я коротко изложу его содержание. Письмо публикует действительно газета Moscow Times. Оно адресовано российскому правительству с требованием раз и навсегда прервать цепь человеческих трагедий. Тенденция убивать тех, кто причиняет неприятности правительству, началась несколько лет назад с убийства правозащитника Николая Гиренко и журналистки Анны Политковской. Эти преступления так и остались нерасследованными, пишут авторы письма. Западная пресса часто изображает время пребывания президента Медведева у власти как некую эпоху либерализации, период, когда правительство начало ослаблять авторитарный зажим общества. Кто-то даже пишет о том, что при Медведеве начнется новая перестройка. Но на самом деле во второй год президентства Медведева произошла целая серия политических убийств. Станислав Маркелов, Наталья Истемирова, Макшарип Аушев, Иван Хуторской – все эти люди были живы еще в начале 2009 года и стремились во что бы то ни стало улучшить положение с правами человека в России и пролить свет на нарушение этих прав. Последним в этой цепочке стал Эдуард Чувашов, судья, хладнокровно убитый в Москве 12 апреля. Ни одно из этих убийств не было полноценно расследовано. Такая безнаказанность, по сути, является приглашением к дальнейшим убийствам. А тот факт, что в некоторых из них подозревают участие правоохранительных органов, показывает глубину проблемы. Эти предположения, обвинения тоже должны быть расследованы, если Медведев на самом деле хочет создать общество, основанное на законе. И чем больше российские власти будут доказывать свое желание на самом деле защитить своих граждан, тем больше это поддержит конструктивное международное сотрудничество с Россией, пишут авторы письма, которые опубликованы сегодня в англоязычной газете Moscow Times, а русский вариант этого обращения можно прочитать на нашем сайте.
Давайте, Ирина, вернемся к западным международным темам. До сегодняшнего дня, сегодня все вытеснили события в Средиземном море, но до сегодняшнего дня такой главной международной темой это была ситуация в Мексиканском заливе, где разлилась нефть, и компания BP никак не может остановить этот разлив. Что пишут об этом?
Ну, действительно, печатные издания успели отреагировать на Средиземноморье только новостными короткими заметками, поэтому я тоже остановилась на BP и на нефти. Ну вот, например, гнев и отчаяние после того, как BP признала, что разлив может продолжаться еще месяцы. Это заголовок в британской «Гардиан». Газета отмечает, что теперь уже и бывший госсекретарь США Колин Пауэлл примкнул к рядам тех США, кто требует, чтобы военные взяли операцию под свой контроль, поскольку BP со своей задачей явно не справилась. А «Нью-Йорк Таймс» публикует список вопросов по поводу залива. Газета ссылается на публикацию в британской «Таймс он Сандэй», которая написала, что BP, возможно, нарушила собственные стандарты безопасности, потому что проигнорировала предупреждение о дизайнерских недочетах в конструкции. Но это только последний в списке вопросов, замечает «Нью-Йорк Таймс». Первый же вопрос – что произошло и почему? Сегодня, через 5 недель после взрыва платформы, нет четкой картины того, что же на самом деле произошло. Даже несмотря на то, что над этим вопросом работала совместная комиссия Министерства внутренних дел США и береговой охраны, а также проводилось несколько расследований Конгресса. Все равно до сих пор даже неизвестно, какую компанию винить – BP или Transocean, которая предоставила неработающий превентер, вовремя не заблокировавший фонтан. Еще есть вопросы, конечно, о том, насколько быстро и эффективно BP и правительство пытались справиться с аварией, которая привела к трагедии целого региона, насколько более жесткие отношения между правительством и нефтяной индустрией помогли бы избежать подобного. Но последним «Нью-Йорк Таймс» выносит вопрос о, в кавычках, «новом оружии», а именно, стоит ли федеральному правительству разработать собственные технологии на случай аналогичных разливов. Это дорого, пишет «Нью-Йорк Таймс», но президент Обама дал понять в пятницу, что думает именно в этом направлении, и газета эту идею полностью поддерживает.
Спасибо, Ирина. Обзор западной прессы сегодняшний подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы» и перейдем к еще одной международной теме. В Грузии прошли муниципальные выборы. По последним данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Единое национальное движение» одержала победу, убедительную победу. Впрочем, международные наблюдатели говорят о серьезных нарушениях во время голосования и при подсчете голосов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Кандидат от правящей партии на пост мэра Тбилиси и ближайший соратник Михаила Саакашвили Гиги Угулава победил в первых в истории прямых выборах мэра столицы. По предварительным данным, он набрал чуть больше 54% голосов, тогда как его главный соперник, представитель прозападного альянса во имя Грузии Иракли Аласаня, около 20%. В пропорциональных и мажоритарных выборах, как в Тбилиси, так и по всей территории страны, также лидирует партия Саакашвили. Хотя в Тбилиси единое национальное движение набирает чуть больше 50%, а по всей территории страны около 60%. Международные наблюдатели говорят о серьезных нарушениях в ходе выборов. Например, представители ОБСЕ в специальном заявлении отмечают, что хотя власти организовали выборы в прозрачной, всеобъемлющей и профессиональной манере, однако в день выборов в некоторых регионах наблюдались систематические нарушения. В том числе имели место несколько случаев вбрасывания бюллетеней в урны, а также процедурные нарушения во время подсчета голосов. Оппозиция намерена оспорить результаты на некоторых участках в суде. Об итогах выборов и причинах поражения оппозиции я беседовал с известным грузинским политологом Георгием Хухашвили. На мой первый вопрос о том, насколько эти выборы соответствовали демократическим нормам, он ответил довольно жестко.
Нет, ну, говорить о демократии, конечно же, не приходится. Среда была авторитарна однозначно. Все ресурсы были стянуты в одну сторону. И сама среда обеспечила тот расклад сил, который мы получили в итоге. День самих выборов особых фальсификаций не было. Но, в принципе, система обеспечила те результаты, которые мы получили.
А что вы имеете в виду под средой?
Я имею в виду, монополизацию медиасектора, всех ресурсов, в том числе финансовых, административных, полную мобилизацию через первичные партийные ячейки в каждых корпусах. Они мобилизовались на 100%, и итог получили тот, который, я думаю, что абсолютно логичный. Что касается оппозиции, оппозиция не смогла добиться того, чтобы протестный электорат пошел бы на выборы. Ну, это был единственный шанс обеспечить выигрыш. Если бы активность была бы 70%, да, к примеру, тогда итог был бы совсем другой.
А чем вы объясняете, что оппозиция не смогла мобилизовать своих сторонников?
Ресурсов на стороне оппозиции было слишком мало. Оппозиция была раздроблена и, в принципе, оттягивались голоса друг друга. Но это на том фоне, что оппозиция практически ничего в этом плане не смогла сделать. То есть не смогла поднять температуру настолько, чтобы обеспечить присутствие на избирательных участках своего электората.
Считает господин Хухашвили. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В ближайшие полчаса вас ждут новости экономики. Очередная история Запада и Востока. Мы также поговорим о том, что исполнилось 5 лет со дня, когда Мещанский суд Москвы закончил рассматривать первое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и огласил приговор, а также о проходящем, открывающемся сегодня в Ростове-на-Дону двухдневном саммите России и Европейского Союза. Сейчас же в Москве 16:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны Израиля Эхуд Барак обвинил в политической провокации организаторов акции «У берегов сектора Газа», в ходе которой погибли не менее 10 человек. Суда с гуманитарными грузами и несколькими сотнями пропалестинских активистов направлялись к берегам Газа. Израильские военные, вступившие на борт одного из судов, открыли огонь, как утверждает командование, в целях самообороны. В ряде российских городов проходят митинги оппозиции и правозащитников в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Проведение подобного митинга в Москве власти не разрешили уже в 9-й раз. Почти все предыдущие акции в столице пресекались с милицией. Многие их участники были задержаны и оштрафованы. В Ингушетии на рынке станицы Орджоникидзевская в понедельник днем произошел взрыв. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, ранены 2 милиционера. Один из них тяжело. Наблюдатели организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали ряд нарушений на состоявшихся в воскресенье в Грузии выборах в местные органы власти. По предварительным данным, убедительную победу одерживает правящая партия президента Михаила Саакашвили. Ее кандидат лидирует и на состоявшихся впервые прямых выборах мэра Тбилиси. А в Ростове-на-Дону сегодня открывается двухдневный саммит России и Европейского Союза. Как передает корреспондент Радио Свобода, главные темы, которые будут обсуждаться на встрече, вступление России во Всемирную торговую организацию и отмена визового режима между Россией и странами ЕС. Сегодня исполняется 5 лет со дня вынесения обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому по первому уголовному делу. В Томске прошла акция в поддержку бывшего главы ЮКОСа, сообщает корреспондент Радио Свобода. Количество жертв тропического шторма Агата в странах Центральной Америки превысило 100 человек. По уточненным данным, наибольшее число погибших в Гватемале – 82. Пострадали также Сальвадор и Гондурас. На юге Турции в понедельник утром курдские боевики атаковали автомобиль с турецкими военными. Погибли 6 и были ранены 7 человек. Вы слушаете программу «Время свободы». Напомню, что все последние события, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте, пожалуйста, нашим слушателям и читателям, что в первую очередь стоит посмотреть на нашем сайте.
Добрый день. Прежде всего, я бы обратила внимание на то, что корреспонденты Радио Свободы следят за событиями, которые разворачиваются вокруг инцидента в Средиземном море, и эта информация обновляется в режиме онлайн, и все последние комментарии тут же появляются на сайте. Иногда мы опережаем эфир, иногда эфир опережает сайт, но, тем не менее, все они целиком собраны в одном месте, и читатели смогут их увидеть, посмотреть и откликнуться на них. Те, кого интересует эта тема, могут быть постоянно в курсе самых новых сообщений. И второе, о чем бы мне хотелось сказать, это о материалах, связанных со встречей Юрия Шевчука с Владимиром Путиным, которая состоялась, как известно, 29 мая. На сайте Радио Свобода опубликовано интервью Юрия Шевчука с нашим питерским корреспондентом Татьяной Вольской, где Юрий Шевчук рассказывает о том, как, собственно, происходила эта встреча и некоторые детали, которые, естественно, трудно представить себе, если читаешь только стенограмму разговора Шевчука и Путина. Шевчук дает некоторые свои оценки и свои впечатления от этой встречи. Кроме того, этой же теме посвящены несколько записей в блогах. Это две записи в блоге Анны Качкаевой. Анна Качкаева, постоянные слушатели и читатели Радио Свобода знают, ведет программу «Смотрим телевизор», и оба ее блога посвящены тому, как российское телевидение освещало эту встречу Шевчука и Путина, и в каком смятении находились российские телевизионщики, нарезая и перемонтируя этот сюжет. Это, безусловно, увлекательное чтение. А другой блогер Михаил Шевелев в сатирической форме пытается осмыслить то, что произошло между Шевчуком и Путиным. И особый интерес, безусловно, представляют те комментарии, которые оставляете вы, наши читатели, в этих материалах. Я обратила бы ваше внимание на ту дискуссию, которая развернулась вокруг самого интервью с Шевчуком. Там уже более 130 комментариев, их становится все больше и больше. Можете принять участие в этой дискуссии.
Спасибо, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. В Ростове-на-Дону сегодня открывается двухдневный саммит России и Европейского Союза. Там работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте. Как я понимаю, основные встречи предстоят вечером. Что будут обсуждать российские и европейские лидеры?
Ну, уже известно, что сегодня вечером произойдет неформальная встреча, то есть Дмитрий Медведев, президент России, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей, они вместе поужинают, и, скорее всего, там ничего не будет, конечно, подписано, там ничего не будет такого, что было бы сразу известно журналистам. А вот на следующий день уже будут полномасштабные переговоры Европейского Союза и России, и те, кто следит за повесткой, те, кто отвечает за повестку этих переговоров, говорят, что основными темами будут следующие. Это для российской стороны важная тема отмена визового режима между и странами Евросоюза и Россией. Также будет обсуждаться тема присоединения России к Всемирной торговой организации. И совсем недавно представители российского МИДа говорили о том, что уже в конце этого года Россия, если все будет нормально у нее в согласованиях с Евросоюзом по этому вопросу, может стать членом Всемирной торговой организации. Но скептики говорят как раз, что все гораздо сложнее, потому что Россия в последнее время очень серьезно занялась развитием таможенного союза. С 1 июля вступает в действие таможенный кодекс таможенного союза. И этот процесс, как многие значительные российские политики, в том числе, например, Анатолий Чубайс, отмечали, процесс укрепления таможенного союза идет в полном противоречии с присоединением России к Всемирной торговой организации. Кроме того, как надеялась российская сторона, европейцы уделяют некоторое внимание продолжению разговора о ранних предложениях Дмитрия Медведева о заключении договора о европейской безопасности. Пока непонятно, насколько глубоко европейские представители готовы обсуждать эту тему. Но вот то, что точно совершенно будет обсуждаться, это план под названием «Партнерство для модернизации». Этот план в свое время вызвал довольно много вопросов у наблюдателей, представителей прессы, потому что первоначальные сведения были, что Европа буквально потребовала от России, если уж она заговорила о модернизации, модернизировать и социально-политическую сферу, то есть дать людям гораздо больше доступа к реальному управлению государством через выборы и так далее. Но вот потом стало известно, что план этот сводится к довольно набросочным нескольким предложениям, и вот развитие его и будут обсуждать в Ростове-на-Дону. Ну и, конечно же, одно из главных событий следующего дня переговоров – это скачки на пресс-президента России. Все неформальное произойдет во многом там.
Спасибо, Данила. Напомню, что специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович следит за ходом двухдневного саммита России и Европейского Союза, который открывается сегодня в Ростове-на-Дону. Сегодня исполнилось 5 лет со дня, когда Мещанский суд Москвы, рассмотревший первое уголовное дело в отношении бывших владельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, закончил оглашать приговор в их отношении. В 2005 году Ходорковский и Лебедев были признаны виновными в мошенническом присвоении акций одного из предприятий, злостном неисполнении решения суда и неуплате налогов. Мещанский суд приговорил бизнесменов к 9 годам лишения свободы, Московский городской суд позже снизил наказание до 8 лет. В марте прошлого года новое дело в отношении Ходорковского и Лебедева начал рассматривать уже Хамовнический суд Москвы. На этот раз бывших совладельцев ЮКОСа обвиняют в хищении 350 миллионов тонн нефти, присвоении акций и легализации преступно нажитых средств. О разнице между двумя процессами рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Первый приговор в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Мещанский суд Москвы оглашал 12 дней. Все это время у здания суда дежурили журналисты. В чрезвычайно маленький зал попасть смогли далеко не все желающие, а неподалеку митинговали сторонники и противники бывших совладельцев ЮКОСа. Впрочем, то, что оправдания не будет, стало понятно в первый же день оглашения приговора. Только одно из предъявленных бизнесменам обвинений в подделке документов суд посчитал недоказанным. О том, что против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Лебедева прокуратура намерена возбудить новое уголовное дело, стало известно уже во время оглашения первого приговора. Генеральная прокуратура сообщала тогда, что речь идет о легализации преступно нажитых средств. Однако позже этот эпизод стал второстепенным, и в Хамовнический суд Москвы прокуроры пришли с обвинениями в хищении 350 миллионов тонн нефти. То есть всей той нефти, которую ЮКОС добыл в период с 1998 по 2003 год. Адвокат Михаила Ходорковского в первом процессе Генрих Падва эти обвинения, как и многие другие наблюдатели, называет абсурдными. При этом он отмечает некоторые принципиальные различия между двумя судебными процессами.
Принципиальная разница в позиции защиты, я могу сказать. Она, я бы сказал, более правозащитная, неформально-юридическая. Потому что, видимо, поняв, что в чисто правовом поле добиться что-либо очень трудно, новая, условно называя, бригада адвокатов решила больше правозащитных использовать доводов, чем раньше. И сам Ходорковский несколько по-другому ведет себя в процессе, разоблачает не просто о грехе следствия, то, что делали мы. Ну, видимо, поняли все мы вместе, и Ходорковский в частности, что это бесполезно, что это был глаз вопиющий в пустыне, когда мы говорили просто о формальных нарушениях, о том, что нет доказательств, что доказательства искажаются, что приписываются несуществующие показания свидетелям и так далее. Я вообще немножко более оптимистично сейчас смотрю на этот процесс. Если результат того процесса был нам совершенно ясен и предрешен, и мы бились, в общем-то, не столько за результат приговора, а за результат того, чтобы стало известно общественности правда, что не все так, как гласит в обвинительном заключении. Теперь же есть косвенные данные о том, что немножко по-другому суд относится к обвинению. Кроме того, само обвинение еще более абсурдно, чем то обвинение, которое было раньше. Ну, украсть нефть, насколько я понимаю, можно только таким способом. Если, скажем, продырявить трубу и отвести в какую-то еще трубу в другую. Вот это будет хищение нефти. Или там где-то с ведрами. Ну, это же смешно.
Сказал адвокат Генрих Падва. Адвокат Елена Липцер, она и в первом процессе представляла интересы Платона Лебедева, обращает внимание на другие аспекты нового судебного разбирательства.
В первую очередь, отличие заключается в том, что Платон Леонидович и Михаил Борисович находится под стражей как бы за двумя решетками. То есть если в первом процессе хоть какие-то реальные возможности на освобождение можно было хотя бы предполагать, то сейчас понятно, что они, во-первых, отбывают приговор, назначенный приговором Мещанского суда, кроме того, им, на мой взгляд, совершенно незаконно еще и избрана мера пресечения в виде исключения под стражу по новым обвинениям. Потом, конечно, обвинения разные, хотя мы уже неоднократно говорили о том, что они относятся, в общем-то, в части своей к тому же периоду, по которому был вынесен приговор Мещанским судом, фигурируют одни и те же юридические лица в обвинениях. При этом приговор Мещанского суда состоялся по статье 199, это уклонение от уплаты налогов с организацией. А сейчас та же самая нефть вменяется в вину украденной Ходорковскому и Лебедеву. То есть их дважды судят фактически за одно и то же деяние, только по-разному его квалифицируют, что совершенно недопустимо. Таких вот прям больших отличий я, честно говоря, не вижу, за исключением того, что в суде нам созданы более благоприятные условия, потому что мы можем пользоваться техникой, то, чего у нас не было, к сожалению, в Мещанском суде. И судья, на мой взгляд, более, скажем так, чем Колесникова, пытается соблюсти видимость такого вот равенство сторон, то есть он дает высказаться, не прерывает защиту, не прерывает наших подзащитных. Однако в основных и самых значимых ходатайствах для защиты суд отказывает. Поэтому, на мой взгляд, нарушение права на справедливое судебное разбирательство и права на защиту, на равенство сторон в процессе, оно уже имеет место и в этом процессе тоже.
Сказала адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Помимо прочего, наблюдатели практически единодушны во мнении о том, что во втором процессе против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сохраняется интрига, поскольку вряд ли кто-то сейчас решится однозначно предсказать исход дела. Во-первых, вот-вот появится решение Европейского суда по правам человека по корпоративной жалобе ЮКОСа. И хотя непосредственного отношения отношения к Ходорковскому и Лебедеву она не имеет. Решение коллег из Страсбурга может существенно повлиять на решение Виктора Данилкина, председательствующего в процессе по новому делу бывших совладельцев ЮКОСа, который идет в Хамовническом суде Москвы. Кроме того, многие ждут рассмотрения по существу жалобы Михаила Ходорковского, связанной с разбирательством в Мещанском суде, так как Страсбургский суд довольно давно признал ее приемлемой. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны Израиля Эхуд Барак обвинил в политической провокации организаторов акции у берегов сектора Газа, в результате которой погибли не менее 10 человек. В ряде российских городов проходят митинги оппозиции правозащитников в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, произошел взрыв, ранены два милиционера. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали ряд нарушений на состоявшихся в воскресенье в Грузии выборах в местные органы власти. В Ростове-на-Дону открывается двухдневный саммит России и Европейского Союза.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Подробности встречи Юрия Шевчука с Владимиром Путиным.
Комментарии экспертов.
Критик Артемий Троицкий оценил итоги Евровидения.
Право автора.
Виктор Шендерович обращает внимание на вакансии в Страсбурге.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Государственный холдинг «Связинвест», доминирующий в России на рынке обычной проводной телефонной связи, заявил в конце прошлой недели, что отказывается от планов создания в стране четвертого федерального оператора сотовой связи. «Связинвест», по словам одного из руководителей холдинга, намерен теперь стать универсальным телекоммуникационным оператором. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Отказ «Связинвеста» от планов создания четвертого федерального оператора мобильной связи еще не означает, что государственный холдинг отказывается и от покупки одного из нынешних федеральных операторов «Большой тройки» – компании МТС, «Вымпелком» или «Мегафон». Именно последнюю, кстати, эксперты рассматривают как наиболее вероятный объект возможной покупки. Но при этом крупнейших операторов больше не станет, разве что собственники у одного из них поменяются. Отказ государственного холдинга от создания своего, то есть четвертого общефедерального оператора сотовой связи, мог быть продиктован как неадекватной дороговизной проекта, так и стремлением укрепить позиции в более новых сегментах рынка телекоммуникаций. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Голосной.
Вы знаете, я соглашусь и с первым, и со вторым вашим аргументом, что действительно тратить деньги на мобильную связь сейчас было бы не очень эффективно, и что есть более эффективные способы применить средства «Связинвеста», допустим, для инвестиций в широкополосный интернет, где позиция «Связинвеста» на порядок сильнее, чем мобильной связи. Но я думаю, что пока рано ставить точку под этими заявлениями «Связинвеста» по одной простой причине. Их планы меняются очень часто, и, скорее всего, просто «Связинвест» взял паузу в переговорах с «Мегафоном», потому что это наиболее очевидно компании для приобретения, и, скорее всего, именно потому, что в ближайшее время высший менеджмент компании будет в основном сосредоточен на процессе объединения с региональными телекомами. Потом этот вопрос, скорее всего, встанет опять. Я имею в виду возможная покупка одного из игроков «Большой тройки».
Холдинг «Связинвест», руководство которого намерено теперь превратить его в универсального телекоммуникационного оператора, занимает сегодня в России абсолютно разные позиции в крупнейших сегментах этого рынка – обычной, то есть проводной телефонной связи, мобильной связи и широкополосного доступа в интернет. Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Константин Чернышов.
На сегодняшний день наиболее сильные позиции «Связинвест» имеет на традиционных рынках. Это традиционная голосовая связь, дальняя связь, местная связь и зоновая связь. В фиксированном сегменте этой телефонии позиция Ростелекома от региона к региону там колеблется, скажем, на Дальнем Востоке, где дальсвязь почти 90% местной связи, скажем, контролируется. В центральных регионах поменьше, но, скажем, в квартирном сегменте где-то порядка 90% контролируется до сих пор «Связинвестом». Мобильные связи в позиции связи инвеста довольно умеренные. 9% абонентской базы и 6% выручки от услуг мобильной связи. По широкополосному доступу примерно 43% розничных, опять же, абонентов – это компании связи инвеста.
В среду на этой неделе Государственная комиссия по радиочастотам, как ожидается, утвердит перечень регионов России, где будет тестироваться одна из технологий беспроводной связи 4-го поколения – LTE. Эксперты отмечают ее сходство по большинству технических параметров с технологией беспроводного доступа в интернет WiMAX, кроме одного – значительно большая пропускная способность оборудования, использующего LTE. Тем не менее, обе технологии могут быть востребованы рынком, хотя и разными игроками, полагает Евгений Голосной, компания «Тройка Диалог».
Мы находимся в самом начале пути. Еще не открепленные частоты от определенных технологий. То есть есть шанс, что в будущем, возможно, разрешат компаниям, получившим частоты под ту или иную технологию, ну, допустим, под WiMAX, перейти на LTE и обратно. Но следует понимать одно. Сейчас эту позицию очень четко обозначили компании сотовой связи, что для них более предпочтительной является технология LTE с точки зрения эволюции бизнеса. И, соответственно, это может означать, что технология WiMAX, она останется уделом тех игроков, которые уже обозначили свои планы. А такие планы были у компании «Связь Инвеста». Поэтому, наверное, большая тройка будет двигаться в направлении LTE. Будут игроки, которые будут заниматься технологией WiMAX, но время покажет, какая из технологий экономически более целесообразна, потому что под любой технологией должен стоять реальный спрос со стороны потребителей.
Если государственный холдинг «Связь Инвест» намерен превратиться в дальнейшем в универсальную компанию передачи данных, можно ли ожидать значительного укрепления его позиций в каких-то определенных сегментах телекоммуникационного рынка России? Константин Чернышов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что если в целом смотреть, то задача связи инвеста – это скорее не увеличить свою долю, но, наверное, задача на сегодняшний – сохранить существующую долю, потому что во всех сегментах, которые являются драйверами роста рынка на ближайшие несколько лет, а это в первую очередь широкополосный доступ, здесь наблюдается наиболее сильная конкуренция. Существующая абонентская база, которая есть, скажем, в широкополосном доступе у связи инвеста, ее надо удержать и, по крайней мере, в новых подключениях сохранять ту же долю, которая есть. А это очень трудно, потому что такие компании, как Comstar, которые теперь часть МТС или Вымпелком, они активно идут сейчас в регионы. Плюс региональные операторы очень крупные и активные сейчас есть, которые тоже ставят амбициозные задачи.
Константин Чернышов, руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синенский. Голландка Таня Наймайер, которая с 2002 года присоединилась к рядам колумбийской повстанческой армии ФАРК, жива и работает в главном штабе этой организации, признанной террористической. В Нидерландах вышел документальный фильм с использованием новых видеоматериалов и свидетельств очевидцев. Вместе с режиссером на поиски голландской партизанки в колумбийскую сельву ездили правозащитники, а также мать и сестра. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Because the revolution needs warriors to speak English.
English, very good. Вы слышите отрывок из документального фильма «Дехтер бай Таня. Ближе к Тане» режиссера Лео де Бура. На экране трофейное видео. Таня Наймайер дает урок английского языка колумбийским повстанцам.
We fight against imperialism.
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 Следующая сцена – комментарий правозащитницы Лидвин Зумполле. Уроки английского – одна из ее обязанностей. Уроки с идеологическим уклоном. Империализм. Что знает этот бедный крестьянин об империализме? Какая невообразимая, несусветная чушь. У меня подобная деятельность не вызывает ни тени сочувствия и понимания. Абсурд какой-то. Неинтересно, глупо, да еще и противозаконно.
That's what it is.
Правозащитница из Голландии Лидвин Зумполле работает в Колумбии много лет и помогла бежать из джунглей и вернуться к нормальной жизни нескольким сотням бывших партизан так называемых вооруженных революционных сил Колумбии Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, или сокращенно ФАРК. Несмотря на резкие слова в адрес Тани Наймайер, Зумполи вплотную занимается поиском путей ее освобождения из рядов террористической организации и даже пишет о Тане книгу. Именно благодаря Зумполи мир впервые узнал о Тане 3 года назад, когда на месте брошенного лагеря отступающих партизан ФАРК правительственные войска обнаружили дневники на нидерландском языке. Эти исписанные школьные тетради до сих пор хранятся у Зумполи. Она убеждена, что частично опубликовав их в прессе, поступила правильно. Почему я приняла решение опубликовать дневники, несмотря на то, что дневник – вещь личная, интимная? Да чтобы никто больше не наступил на те же грабли. Нам в Колумбии такие добровольцы не нужны, уверяю вас. Ради бога, пусть они остаются в Гронингене и едят там свой органический сыр. Не надо приезжать сюда и брать в руки ружье. У автора дневников Тани Наймайер, благодаря их публичной огласке, были серьезные проблемы. Любую другую партизанку тут же приговорили бы к расстрелу, но образованная привлекательная европейка для верхушки ФАРК слишком ценный актив. По данным колумбийских разведслужб, Таню Наймайер ни на шаг не отпускает от себя командир повстанцев. У нее даже есть доступ к командирскому компьютеру. В военных операциях Таня не участвует. По слухам, у нее роман со вторым человеком ФАРК по имени Мону Хохой. Все это говорит о том, что роль голландской студентки в организации может быть значительнее, чем предполагалось ранее. Остается открытым вопрос, следует ли Таню считать жертвой, заложницей или террористкой. Разведданные говорят в пользу последнего. Таня принимала участие в подготовке взрывов в полицейском участке, пассажирском автобусе и супермаркете в столице Колумбии Боготе. А вот что рассказала Таня Наймайер в интервью голландской телепрограмме «Нова» американец Марк Гонсалвес, который провел в плену ФАРК 5 мучительных лет. Я подумал, ничего себе, что это за красавица, совсем не похожа на местную партизанку. В вашем самолете мы обнаружили много материалов о нашей организации. Я спросил, как вы думаете, мы выйдем отсюда живыми? Она ухмыльнулась и словно покачала головой. И сказала, если вас попытаются освободить, мы вас убьем. Я был в шоке. Я решил, что она запугивает меня, и спросил, это что, шутка такая? Она ответила, нам не впервой. Разве вы не слышали о массовом убийстве в прошлом месяце? Дневники Тани Наймайер полны упоминаний о нравственном разложении и фактически рабстве в народной армии, а также сомнений в правильности избранного ей жизненного пути. Теперь из радиорубки на военной базе на севере Колумбии все время повторяют записанные правозащитницей Лидвин Зумполи и матерью Тани Наймайер Хани Наймайер радиообращение. Сегодня мы передаем очень хорошее сообщение для всех иностранцев в нашем государстве. Послание мира, послание любви. Дорогая моя соотечественница, я сижу на военной базе недалеко от вашего лагеря. Нам известно, где ты находишься вместе с твоим шефом. Известно, что ты служишь в главном штабе. Я не знаю, готова ли ты пойти на риск, хочешь ли ты вообще бежать. Я не могу говорить открыто, иначе те, кто слушает вместе с тобой, уловят отдельные слова. Но если ты хочешь уйти, иди против течения вдоль реки на букву «Д». Мы знаем, где ты находишься, чем ты занимаешься. Недавно бежал партизан, твой знакомый. Он передал сведения. Ты много боли причиняешь своей семье, но несмотря ни на что, они очень любят тебя и ждут.
Этот репортаж из рубрики «История Запада и Востока» завершил этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим об уголовном деле, возбужденном против сотрудников ГУВД Ставрополя после теракта, о том, что в Ростове-на-Дону перед саммитом России-ЕС проходят акции протеста, об итогах парламентских выборов в Чехии и о столкновении в Средиземном море между израильскими военными и пропалестинскими активистами.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израильское правительство поддерживает доставку гуманитарной помощи.
Городской президентской партии «Единое национальное движение» Гиги Угулава.
Это, видимо, крупнейшее экологическое бедствие в истории страны.
Ростова-на-Дону, исполняющий обязанности начальника ГУВД по Ростову.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».